Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». Добрый день. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них рассказывает Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Бывший министр атомной энергетики России Евгений Адамов будет экстрадирован в Россию. В Подмосковье при пожаре в психоневрологическом интернате погибли 7 человек. В центре Махачкалы произошел взрыв, один человек погиб. Федеральный суд Лозанны принял решение об экстрадиции в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей Швейцарии. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию адвокатов Адамова, которые обжаловали первоначальное постановление суда о выдаче бывшего министра Соединенным Штатам. Об этом сообщают российские СМИ и агентство Associated Press. Адамов был задержан в Швейцарии 2 мая по запросу американских властей, которые обвиняют его в хищении почти 9 миллионов долларов из средств, выделенных России на обеспечение безопасности АЭС. Причиной пожара в подмосковном психоневрологическом интернате мог стать поджог, считают в прокуратуре. При этом, однако, не исключаются и другие версии.
Возгорание произошло от взрыва новогодней петарды, либо от неисправностей в электрораспределительном щитке системы, которая функционировала в этом интернате. За данные версии говорит тот факт, что обслуживающий персонал, который не спал к этому времени на первом этаже, слышал со второго этажа хлопок.
Заявил прокурор Московской области Сергей Васильев. Пожар вспыхнул утром в поселке Дмитриевский погост. Погибли по меньшей мере 7 человек. 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. К началу пожара в двухэтажном здании находились 53 инвалида и 2 сотрудника интерната. Большинство удалось эвакуировать. В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. Погиб один человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Взрыв прогремел около 11 часов 30 минут четверга на улице Ирчи-Казака в Махачкале, в 150 метрах от центральной городской мечети. Погиб один человек. Его личность не установлена. Тело погибшего буквально разнесло на куски. В оторванной руке покойного был зажат какой-то прибор. В МВД утверждают, что это пульт дистанционного управления взрывным устройством. Предполагается, что мужчина нес на себе так называемый пояс шахида и случайно привел его в действие. Не исключена возможность попытки покушения на высокопоставленных сотрудников милиции. Недалеко от места взрыва проходят траурные мероприятия по поводу гибели сына заместителя министра внутренних дел Дагестана Магомеда Газимагомедова. Капитан управления Федеральной службы безопасности России по Дагестану Магомед Рашаб Газимагомедов был убит вечером вторника. Недалеко от своего дома, Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. В среду переговоры между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесли. Международный комитет защиты журналистов выразил глубокую озабоченность в связи с новым российским законопроектом, предусматривающим усиление госконтроля за неправительственными организациями. В письме на имя президента России Владимира Путина подчеркивается, что документ может быть впрямую использован против тех, кто подвергает критике политику властей и способствует развитию демократии в стране. Авторы письма призвали президента не подписывать законопроект.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте под Тулькармом погиб израильтянин. Трое получили ранения. Взрывные устройства привели в действие 2 смертника. В секторе Газа похищены 3 британцев. По данным палестинских спецслужб, один из похищенных, прибывших в город Рафах из Египта, сотрудник правозащитной организации. Другие подробности пока неизвестны. Ответственности за похищение ни одна местная группировка на себя не взяла. В Багдаде смертник взорвал себя на блокпосту неподалеку от здания иракского МВД. Убиты 4 полицейских, 5 ранены. Вчера по меньшей мере 9 человек погибли во время попытки заключенных бежать из особо охраняемой тюрьмы в иракской столице, где содержатся подозреваемые в терроризме. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске своих вооруженных отрядов. Гражданская война в Ачехе длилась почти 30 лет. Активизации мирного процесса способствовало стихийное бедствие. Год назад регион жестоко пострадал от катастрофического цунами. Ачеху будет предоставлена особая автономия.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Бензольное пятно на Амуре покинуло пределы города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
По данным Даргидромета, концентрации токсичных веществ составляют сотые доли предельно допустимых величин. Питьевая вода отвечает всем нормам. Служба Роспотребнадзора отмечает, что качество питьевой воды сейчас выше, чем когда-либо прежде. Добиться этого позволяет дополнительная двукратная чистка воды активированным углем. Передний фронт загрязненной волны находится уже почти в 200 километрах ниже Хабаровска по течению реки. Как и прогнозировали гидрологи, продолжается интенсивное разбавление загрязненных вод на всем участке Амура. 2-3 января пятно подойдет к Амурску. Никаких осложнений ситуации при прохождении зон загрязнения в этом городе, как и в Комсомольске-на-Амуре, не ожидается. Оба города готовы к пропуску грязной волны. Отключения холодного и горячего водоснабжения здесь не будет, считают специалисты. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Правительство России одобрило проект программы социально-экономического развития страны на 2006-2008 годы. В рамках программы подготовлен комплекс мер по борьбе с инфляцией. В уходящем году рост цен составил, судя по всему, приблизительно 11%, а в 2006 он не превысит, как заверяет Минэкономразвитие, 8,5%. В Беларуси с сегодняшнего дня представители инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты начинают собирать подписи в их поддержку. Для того, чтобы кандидат был зарегистрирован, до 27 января его сторонникам необходимо собрать 100 тысяч подписей. Накануне белорусский центр «Избирком» зарегистрировал инициативные группы 8 кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко и единого кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Выборы назначены на 19 марта. Напомню главные новости к этому часу. Бывший министр атомной энергетики России Евгений Адамов будет экстрадирован в Россию. В Подмосковье при пожаре в психоневрологическом интернате погибли 7 человек. В центре Махачкалы произошел взрыв, один человек погиб.
С последними новостями на этот час вас познакомил Марк Крутов. В эфире «Время свободы», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. Пожар в психоневрологическом интернате в Московской области. 7 человек погибли. В Петербурге за прошедший год брюшным тифом заболели 46 человек. Медики считают, что ситуация на грани критической. Правозащитники проводят параллель между событиями в Ульяновске, Башкирском Благовещенске и двух городах Тверской области, где милиционерами были избиты десятки людей. А также новости науки, культуры и экономики. В поселке Дмитровский погост Московской области при пожаре в психоневрологическом интернате погибли 7 человек, 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Одна из версий следствия о причинах возникновения пожара – поджог, рассказывает Вера Володина.
По факту пожара в психоневрологическом интернате в Шатурском районе возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 2, умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или нескольких. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Ранее, кроме версии поджога, рассматривались также вероятность короткого замыкания проводки или неосторожное обращение с огнем. Советник по связям с прессой МЧС России Виктор Бельцов рассказал о ходе операции.
По уточненным данным, в результате пожара в психоневрологическом интернате в Шатурском районе, в поселке Дмитровский погост, погибли 7 человек, еще 12 человек получили ранения, ожоги различной степени тяжести, сейчас находятся в поселковой больнице Дмитровского погоста. Пожар начался утром сегодня в 4:02, спустя буквально 6 минут, то есть в 4:08, на место пожара прибыли первые две пожарные машины. Однако сложность при тушении этого пожара заключалась в том, что источник водоснабжения, где, собственно, могли забирать воду пожарные машины, находился в километре от Дмитровского погоста, то есть от места пожара, что занимало очень много времени на дорогу туда и обратно, и плюс еще на заправку. Всего к тушению пожара привлекались 10 пожарных расчетов, там же находились 5 бригад скорой медицинской помощи. Пожарным удалось оперативно эвакуировать практически всех пациентов интерната и персонал, которые там находились, свыше 30 человек во время пожара.
Эвакуированные пациенты размещены в соседнем соседнем корпусе Корбовского психоневрологического интерната. Это двухэтажное кирпичное здание в километре от поселка Коробово, один из корпусов интерната, в котором находилось 53 пациента и 2 сотрудника. Большинство из 7 погибших задохнулись дымом. Очень быстро разгорелись деревянные перекрытия. В результате здание практически полностью выгорело. Если с огнем справились к 7:30 утра, то еще несколько часов затем продолжалась проливка сгоревшего корпуса. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В Петербурге за прошедший год брюшным тифом заболели 46 человек. Из них умерли 3. Медики считают, что ситуация на грани критической. За весь 2004 год тифом заболели только 8 человек, рассказывает Дмитрий Казнин.
Основная часть больных – люди без определенного места жительства, представители асоциальных групп, бездомные, страдающие алкоголизмом, говорит начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора в Петербурге Олег Парков.
Люди заражаются по-разному. В качестве примера я просто вот могу привести один из случаев, где заболевший после употребления алкоголя запил водичкой из мойки, из реки мойки. Ну а что там в мойке может плавать?
Центральный район, где больше всего коммуналок и ночлежек, а также больше всего бомжей, лидирует по заболеваемости брюшным тифом. Реже тифом заболевают благополучные люди. Среди заболевших есть ветеринар, студентка, работник очистных сооружений, сотрудник ГИБДД. Разносчиками инфекции, по словам главного инфекциониста Комитета по здравоохранению администрации Петербурга Азы Рахмановой, явились гастарбайтеры, которые не прошли надлежащего медосмотра и получили документы в частных фирмах в обход существующих правил.
Появились здесь носители брюшного тифа. Эти носители брюшного тифа в результате того, что не совсем соблюдались правила работы, они стали источником инфекции прежде всего для бомжей, для лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Ну, вовлеклись наряду с этим и те, которые ведут нормальный социальный образ жизни.
2 больных заразились брюшным тифом за пределами Петербурга, в Индии и Узбекистане. По словам Азы Рахмановой, для того, чтобы победить брюшной тиф, нужно принять следующие меры.
Должны думать о том, что обследование приезжающих сюда с допуском для работы должно проводиться обязательно. Это первое. Второе. Нужно активизировать работу предприятий общественного питания. Потому что предприятия общественного питания могут являться причиной возникновения случаев заболевания. И, наконец, третье – это призыв к тем, кто уже вот заболел, в окружении этих пациентов должна быть сделана вакцина-профилактика.
В связи со сложной ситуацией от опасной инфекции были привиты 4000 коммунальных служащих. Они в группе риска, так как ТИФ чаще всего передается через воду и грязь. Также привиты 300 медработников. Никто из них пока не заболел. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Причиной крушения самолета Ан-140, упавшего в прошлую пятницу недалеко от Баку, стал отказ всех приборов индикации положения самолета в воздушном пространстве. К такому выводу пришли специалисты в Баку, изучившие часть записей бортового самописца. Подробности предварительных итогов расследования причин авиакатастрофы в репортаже нашего корреспондента в Баку Елчина Таироглу.
Как сообщил глава азербайджанской авиакомпании Джахангир Аскеров, записи черного ящика самолета, извлеченного со дна моря, сохранены и в настоящее время изучаются специалистами технической комиссии, в которую вошли также представители Межгосударственного авиационного комитета и соответствующих организаций Украины, где производятся самолеты Ан-140. По словам Аскерова, изученная часть материалов черного ящика позволяет прийти к определенным предварительным выводам. Он воспроизвел хронику катастрофы Ан-140 на основе записей бортового самописца.
Экипаж спрашивает, какая у нас высота. Диспетчер ему отвечает, у вас высота 2000 метров. Далее экипаж уже вступает с диспетчером, говорит, прошли 1500 метров. Экипаж говорит уже, по моим данным, вы по кругам ходите по береговой черте. Это диспетчер ему говорит, что я вижу на локаторе, что ты ходишь по кругам. Экипаж на это ничего не ответил. Далее диспетчер говорит, 217-й вопросом задал, вы на снижение идете? Экипаж ничего не ответил. И далее в 27 минут 40 секунд метка на локаторе пропала, больше с экипажем связи не было.
Авиалайнер упал на водную поверхность в 50-70 метрах от берега. От сильного удара часть машины вновь взлетела в воздух и упала уже на берег. Согласно генеральному директору Харьковского авиационного производственного предприятия Павлу Науменко, по первоначальной информации, полученной на основе данных черного ящика, процесс взлета выполнялся в нормальном режиме. Однако в процессе набора высоты у экипажа пропала информация о положении воздушного судна в горизонте.
Комиссия установлена, что произошло одновременное исчезновение индикации авиагоризонтов самолета. Авиагоризонт – это не один прибор и не два. Это три прибора, которые имеют автономное, независимое друг от друга питание. И вероятность, что одновременно эти приборы отказывают, ничтожно мала. Мы должны разобраться, почему эта, казалось бы, невероятная ситуация произошла.
Глава азербайджанской авиационной компании Джарангир Аскеров уверен, что причины авиакатастрофы будут установлены полностью. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Федеральный суд Лозанны принял решение об экстрадиции бывшего российского министра атомной энергетики Евгения Адамова в Россию. Одной из причин пожара в подмосковном психоневрологическом интернате, в результате которого погибли 7 человек, мог стать поджог, считают в прокуратуре. В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте под Тулькармом погибли, по разным данным, до 4 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Прокуратура Ульяновской области проводит расследование по факту превышения сотрудниками милиции должностных полномочий. Вечером 23 декабря в прокуратуру обратились родители старшеклассников одной из ульяновских школ, сообщив, что милиционеры с применением силы задержали их детей и на незаконных основаниях, как полагают потерпевшие, доставили в отделение. Правозащитники проводят параллель между событиями в Ульяновске, Башкирском Благовещенске и двух городах Тверской области, где милиционерами были избиты десятки людей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В результате милицейской оперативно-профилактической операции «Квадрат» в Ульяновске пострадали около 20 молодых людей. По их словам, во двор одной из школ, где они находились вечером 23 декабря, въехали несколько милицейских автомобилей. Из них вышли вооруженные сотрудники правоохранительных органов, без всяких объяснений подростков положили на землю лицом вниз, после чего доставили в местное отделение милиции, где допросили. Некоторые подробности задержания в интервью телекомпании НТВ рассказал один из пострадавших, десятиклассник Артем Сабитов.
Совершеннолетних били, ставили к стене и ногой, иногда коленом, иногда ногой, вот один и тот. Милиционер ударял всех в область спины по почкам.
Подростки рассказывают, что били при задержании в милицейском УАЗике и в отделении, а теперь угрожают по телефону, требуют забрать заявление. Районная прокуратура возбудила в отношении нескольких сотрудников Засвияжского УВД уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Служебную проверку проводит и Управление кадров УВД Ульяновской области. Руководитель пресс-службы областного УВД Светлана Муравикова сообщила нашей радиостанции официальную позицию Управления внутренних дел. Заявление ведомства начинается и заканчивается обращением к средствам массовой информации.
В последнее время в некоторых центральных СМИ и в интернете распространяется информация о том, что в Ульяновске милиционеры жестоко избили десятки подростков. Авторы появившихся материалов намерены искажать действительность, чтобы придать им сенсационный характер. Во избежание возникших слухов и домыслов УВД Ульяновской области официально заявляет о том, что информация о массовом характере этого инцидента, десятках потерпевших, жестокости и избиениях не соответствует действительности.
По версии Ульяновского УВД, вечером 23 декабря события развивались так.
23 декабря этого года около 18:30 возле средней школы номер 70, расположенной в Засвияжском районе города Ульяновска, находилась группа молодежи в количестве около 20 человек. Засвияжский район является одним из наиболее криминогенных в городе Ульяновске по уличной преступности. Всего за 11 месяцев 2005 года в Засвияжском районе совершено 266 грабежей и 49 разбойных нападений. Милицией за данный период зарегистрировано 39 преступлений, совершенных на территории района несовершеннолетними. В РУВД неоднократно поступали сигналы о том, что в этом школьном дворе часто проходят сборы членов преступной молодежной группировки. Граждане высказывали опасения за своих детей, которые вынуждены проходить вечером мимо этой школы. 23 декабря вечером два экипажа милиции в составе 7 человек выехали к школе, где задержали несколько человек и доставили в Засвияжское РУВД с целью установления личностей и причастности к ряду зарегистрированных на территории района преступлений. В момент задержания сотрудник милиции под угрозой табельного оружия заставил сесть одного из задержанных в служебную автомашину. В течение получаса молодые люди находились в Засвияжском РУВД, где были проверены установлены их личности, после чего их отпустили по домам. Таким образом, сведения, изложенные в ряде СМИ, противоречат действительному положению вещей. Распространение подобных слухов создает нездоровый ажиотаж вокруг сложившейся ситуации, негативно влияет на установление истины по делу и вообще может расцениваться как попытка оказания давления на следствие.
Официальную позицию Управления внутренних дел по Ульяновской области озвучила руководитель пресс-службы этого ведомства Светлана Муравикова. Прокомментировать ситуацию мы попросили руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева.
События показали, что милиция находится сейчас в таком состоянии, что в любой момент готова перейти к акциям такого коллективного наказания. При этом коллективному наказанию может подвергнуться целый город, как город Благовещенск. Это может быть отдельная дискотека, как это было село Рождественное Тверской области или вот село Ивановское в Ставропольском крае. А это может быть школьный двор, как это сейчас было в Ульяновске. При этом есть общий рисунок. Вот когда мы в первый раз приехали в Уфу, встречались там с начальством, встречались с министром внутренних дел Деваевым, то он нам прямо говорил, а что вы так беспокоитесь? Это было стандартное профилактическое мероприятие. Это криминализированный город, мы получили сообщение. Мэр нас попросил вмешаться в ситуацию, там, как говорится, преступные группы там орудуют. Да и мы просто вот решили вмешаться в эту ситуацию и провели профилактическое мероприятие. Вот это принципиально важно. То есть они совершенно спокойно считают, что коллективное наказание является той самой мерой, которую необходимо проводить и которую им разрешено проводить. И остановить это все можно, только общество может остановить, потому что никакой реакции на события Благовещенске мы не заметили от власти. А в свою очередь они максимально оказывают давление на пострадавших, на суд, для того, чтобы суд не осудил этих милиционеров.
И то же самое сейчас происходит в Ульяновске.
Да, эти события в Ульяновске показали, что ситуация не изменилась. Как я выяснил, милиция знала, что в школьном дворе регулярно собираются хулиганы. И они провели профилактическое мероприятие, но оно свелось к тому, что пьяный милиционер, старший лейтенант, пистолетом в руках, накинулся на подростков, тыкал им стволом в грудь, там, в глаз, чуть не бил пистолетом людей. Там один подросток находится в тяжелейшем состоянии в больнице и борется за то, чтобы у него глаз не вытек. Вот чему свелось это профилактическое мероприятие. В Ульяновске сейчас возбуждено уголовное дело, но уже идут звонки. Я разговариваю с матерью одного из детей, идут звонки, так сказать, с угрозами, говорят, вам здесь жить, заберите свое заявление, грубо говоря. Вот что надо делать в таких случаях? Я могу сказать одно. Добиваться возбуждения уголовного дело, обращаться к общественности, к правозащитникам, это первое. А второе, объединяться пострадавшим. Я вот маме вчера сказал, что в какой-то момент вы можете дрогнуть, если вот вам будут звонить, и вы будете одна. Вам нужно срочно объединить всех родителей пострадавших. Потому что впереди у вас большой очень путь. Нельзя думать, что вот возбудили уголовное дело, и оно будет доведено до конца. Могут закрыть, надавить на пострадавших, они могут снять свои заявления. Это первое, что я хотел бы сказать. А второе, что такие события могут произойти сейчас в любом месте огромной России.
Лев, расскажите, пожалуйста, как действуют ваши коллеги, ульяновские правозащитники? Как они отреагировали?
Помогли пострадавшим сделать заявление в милицию, то есть добиться возбуждения уголовного дела. И сейчас вот мое отделение движения за права человека, я тоже обратил внимание, я им дал поручение, чтобы они объединили пострадавших. Вот то задание, которое они сейчас получили, будут делать. несколько пострадавших были родители, приняты начальником милиции. Начальник милиции, он очень переживал, но одновременно он уговаривал их, так сказать, войти в положение этих милиционеров, что вот этот старший лейтенант, его фамилия Кузнецов, что у него там очень тяжелая ситуация в семье, действительно, как бы горе в семье, и чтобы вот пострадавшие, как бы это тоже понимали, и были снисходительны. Это снисходительно к милиционеру, я бы сказал, менту, который был пьяный и с пистолета в руках избивал детей. Вот я считал, что в таких случаях снисходительно нельзя таким людям быть.
В Ульяновской молодежной правозащитной организации «Гарантия» также заявили, что не дадут милиции замять дело. Для оказания помощи потерпевшим правозащитники уже нашли квалифицированного юриста. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
В секторе Газа сотрудники палестинских спецслужб ведут переговоры с лицами, захватившими накануне троих граждан Великобритании, рассказывает Равшан Гусейнов.
Палестинский смертник подъехал на машине к КПП к востоку от Тулькарма. Приблизившись к людям, он привел в действие поезд смертника. В результате этого теракта погиб один израильтянин, трое ранены, один из них тяжело. Также пострадали около 6 палестинцев. Палестинская сторона заявила, что солдаты открыли огонь по ним сразу после взрыва. Армия не отрицает, что солдаты стреляли, но утверждает, что часть палестинцев пострадала от взрыва бомбы. Спецслужбы полагают, что террорист планировал диверсию в одном из населенных пунктов Израиля, однако, столкнувшись с тщательной проверкой, решил, что называется, не рисковать. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламский джихад». В связи с усилением ракетных обстрелов и терактов палестинских камикадзе, Израиль на днях объявил зоной безопасности приграничную полосу северной части сектора Газа, предупредив, что ВВС и артиллерия будут уничтожать любого, кто в ней появится. В отношении террористов было решено возобновить точечные ликвидации главарей террора. В случаях, когда из разведданных мы узнаем, что террорист совершил акт террора или готовится атаковать, а таких мы называем тикающие бомбы, палестинская администрация не предпринимает ничего, тогда мы сами вынуждены позаботиться о террористах и навещаем их. При возможности мы тащим их в суд, а если это невозможно, доставляем правосудие к ним на дом. Заявил советник главы правительства Ранан Гиссин. Палестинские источники сообщили, что представители их служб безопасности ведут переговоры с похитителями трех граждан Великобритании, взятых в заложники в среду в Газе у КПП «Рафах» на границе с Египтом. Пока ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность за эту акцию, имевшую много прецедентов в последнее время. Напомню, что недавно в секторе Газа были захвачены граждане Нидерландов и Австралии, работники американской школы. Все недавние похищения иностранцев осуществлялись с целью давления на власти палестинской автономии, сопровождались требованиями освобождения заключенных и даже трудоустройства, но, как правило, заканчивались мирным освобождением заложников. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Испании на 87-м году жизни скончался капитан Мур, секретарь Сальвадора Дали, прославившийся подделками работ великого испанского художника, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Англичанин Джон Питер Мур, которого все называли «Капитан Мур», поскольку в годы Второй мировой войны он служил в Королевском флоте Великобритании, работал с Дали в 60-е и начале 70-х годов. Занимался он в основном продажей картин художника, а также организовывал его публичные выступления и встречи с прессой. Вот отрывок из одного такого интервью, в котором Дали рассказывает о своем творчестве.
One of the more characteristic scenes of the personality of Dali is the...
Наиболее характерно для Дали это соединение снов с реальностью, с землей, пространством, с людской массой. После смерти художника в 89-м году капитан Мур, похоже, стал заниматься фальсификацией работ своего бывшего шефа. Впрочем, отвечать за свои деяния ему не пришлось. Судили Катрин Перо, супругу Мура. Сам бывший секретарь избежал суда, так как эксперты установили у него признаки явно выраженного старческого слабоумия. Катрин Перо, которая участвовала во всех делах своего мужа, обвинялась в покушении на интеллектуальную собственность и в мошенничестве в особо крупных размерах. Судился с ней фонд Гала Дали, который является единственным держателем наследственных прав художника. Мур и его супруга выдавали за подлинники подделки под произведения Дали, производство которых они наладили в массовом масштабе. В одной только Швейцарии по их заказу было изготовлено более 6000 репродукций картин художника, которые продавались как подлинные его произведения. Однако супруга Мура утверждала, что массовое производство подделок было налажено еще при жизни художника с его ведома и согласия. Дали якобы дал своему секретарю генеральную доверенность, которая до недавнего времени обеспечивала капитану возможность выступать в качестве его полномочного представителя. Зная экстравагантность Дали, суд посчитал эту версию вполне реальной. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Далее в нашей программе репортаж об одном из самых громких культурных споров уходящего года, конфликте вокруг Дворцовой площади Петербурга. Чем знаменит этот день в истории, рубрика «Исторический календарь», а также новости экономики, науки и культуры. И представляю главные темы итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. 7 человек погибли и 12 пострадали при пожаре в подмосковном психоневрологическом интернате. Каковы обстоятельства трагедии? Милицейский произвол в Ульяновске. Почему урок башкирского Благовещенска не пошел МВД впрок? Суд в Соединенных Штатах принял решение о выдаче Украине Ивана Демьянюка, обвиняемого в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны. Программу ведет Андрей Шары. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Федеральный суд Лозанны принял решение об экстрадиции в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей Швейцарии. Причинами пожара в подмосковном психоневрологическом интернате могли стать поджог, замыкание в электропроводке или взрыв петарды, считают в прокуратуре. Пожар вспыхнул сегодня утром в поселке Дмитровский Погос. Погибли 7 человек, 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб один человек. Около него найден пульт управления с взрывным устройством. В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. Накануне переговоры российского и украинского министров энергетики результатов не принесли. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте под Тулькармом погибли, по разным данным, до 4 человек. Несколько получили ранения. Взрывное устройство привел в действие смертник. По некоторым сообщениям, их было двое. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске своих вооруженных отрядов. Гражданская война в Ачехе длилась почти 30 лет. В Хабаровске с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Бензольное пятно в Амуре покинуло пределы города, пробы воды соответствуют норме. Международный комитет защиты журналистов выразил глубокую озабоченность в связи с новым российским законопроектом, предусматривающим усиление госконтроля за неправительственными организациями. Мосгорсуд сегодня определяет состав присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. В Беларуси с сегодняшнего дня представители инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты начинают собирать подписи в их поддержку. До 27 января сторонникам каждого кандидата необходимо собрать по 100 тысяч подписей.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Михаил Фролов. У нас на очереди рубрика «Исторический календарь». Что происходило 29 декабря в разные годы, вспоминал Леонид Гержой.
«29 декабря 1837 года произошел пожар в Петербургском Зимнем дворце. Пламя охватило деревянные перекрытия здания. Император Николай I, находившийся в это время в театре, узнав о пожаре, немедленно вернулся во дворец и принял участие в борьбе со стихией. Все дворцовое добро, мебель, картины, ценности сваливались в снег на Дворцовой площади. Из десятков тысяч предметов украден был только один серебряный кофейник. Да и то вор вскоре был обнаружен. Дворец горел 3 дня, уцелели лишь стены и своды первого этажа. Купцы, впечатленные катастрофой, просили у царя разрешения построить ему новый дворец, но Николай отказался. К 1840 году зимний отстроили заново.
29 декабря 1942 года газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о плане Гитлера получить в 1943 году во всех оккупированных странах Европы 200 тысяч тонн медного лома. В оккупированных областях СССР гитлеровцы начали изъятие домашней утвари и посуды из цветных металлов. У населения отбирали самовары, кружки, подсвечники, дверные ручки, оконные запоры, снимали церковные колокола, позолоту и медь с икон. В Минске был издан приказ о том, что за сокрытие цветных металлов виновные подлежат казни через повешение, а сдавшие наибольшее число медных вещей получат справки об активном участии в борьбе против большевизма.
29 декабря 1876 года родился Пабло Казальс, каталонский виолончелист, композитор и дирижер.
Декабря 1809 года родился Уильям Гладстон, британский политик викторианской эпохи. Гладстон четырежды был премьер-министром, прежде никто в истории Англии не формировал четыре правительственных кабинета. Гладстон проявил себя и выдающимся финансистом. Главной своей заслугой Гладстон считал освобождение народа от несправедливых законов. Гладстон, считавшийся примером профессионализма в политике, настаивал: «Главный принцип моей внешней политики – хорошее правление внутри страны».
Это была рубрика «Исторический календарь» о том, что происходило 29 декабря. А теперь переходим к новостям культуры. О них рассказывает Дмитрий Волчек.
В Петербурге открылся 7-й международный зимний фестиваль «Площадь искусств». Он проходит под девизом «Шостакович и его время». Впервые за все годы проведения фестиваля его основатель и художественный руководитель Юрий Тимирканов не встал за дирижерский пульт, предоставив это право сыну композитора Максиму Шостаковичу. Солистом в программе выступил пианист Игнат Солженицын. В ночь на 1 января в Юсуповском дворце пройдет новогодний бал маэстро Тимирканова, на который съедутся гости из многих стран. Фестиваль завершится 7 января. Альбом Марайи Керри «Эмансипация Мими» стал самым продаваемым диском 2005 года в Соединенных Штатах. За прошлую неделю было продано 290 тысяч экземпляров альбома, а всего за 37 месяцев продаж разошлось 4 миллиона 870 тысяч экземпляров. Главному сопернику Керри, рэперу 50 Cent, который весь год боролся с ней за первенство, в рождественскую неделю не повезло, разошлось всего 30 тысяч экземпляров его последнего альбома, а всего за 43 недели продаж 4 миллиона 830 тысяч. Джоан Роулинг собирается посвятить 2006 год работе над заключительной 7-й книгой о Гарри Поттере. В письме читателям, размещенном на сайте писательницы, Роулинг призналась, что пока не может представить свою жизнь без Гарри, и в то же время ей не терпится начать последний роман. В новом романе Роулинг собирается ответить на вопросы, которые были заданы и оставались открытыми в предыдущих частях Поттериана. 6-я книга цикла «Гарри Поттер и принц-полукровка» вышла прошлым летом. Всего в мире продано свыше 300 миллионов экземпляров книг Роулинг. Суд разрешил Сильвестру Сталлоне продолжить издание журнала «Слай», отклонив иск одноименного интернет-издания, требующего возмещения убытков на $1 миллион. Однако судьба мужского журнала, который выпускает знаменитый актер, находится под вопросом. Возможно, он будет закрыт за нерентабельностью. В Нью-Йорке на 84-м году жизни скончался актер Майкл Уэйл. В 50-е годы он снимался в кино и работал в театре, однако широкую известность принесли ему съемки в рекламе, в первую очередь роль пекаря Фреда в рекламе фирмы Dunkin Donuts. Всего Уэйл снялся в 1300 рекламных роликах.
О новостях культуры рассказывал Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск,
Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Одним из самых громких культурных споров уходящего года был конфликт вокруг Дворцовой площади Петербурга, рассказывает Иван Толстой.
Здесь, в самом центре города, на площади, окруженной Зимним дворцом, зданием Генерального штаба, где ныне отчасти располагается коллекция Эрмитажа, задумано проведение двухнедельного кинофестиваля европейских фильмов «Золотой ангел». По мысли организаторов фестиваля, «Золотой ангел» должен стать единственным фестивалем, где именно европейское кино должно показать себя наиболее выигрышным образом. Однако главный продюсер фестиваля Марк Руденштейн, директор Андрей Кончаловский, председатель оргкомитета Валентина Матвиенко, мэр Петербурга, и художественный руководитель Алексей Герман натолкнулись на мощное сопротивление. Против проведения фестиваля на Дворцовой выступили директор Эрмитажа Михаил Петровский, а также режиссер Александр Сакуров, писатель Даниил Гранин, композитор Андрей Петров, актеры Кирилл Лавров и Олег Басилашвили, а также Всемирный клуб петербуржцев и Координационный совет творческих союзов Петербурга. Кто прав? Вспомнить историю площади в 20 веке я попросил советника директора Эрмитажа Юлию Кантер.
Начиная с 19 года, если я не ошибаюсь, Дворцовая площадь время от времени становилась местом неких празднеств или акций. Например, вспомним футуристические действия в 19 и последующих годах, связанные с воспроизведением событий революции, связанных с аркой главного штаба и штурмом Зимнего дворца. Потом это было прекращено, и в последующие послевоенные уже годы действительно Дворцовая площадь становилась местом парадов. По ней действительно ходили танки, но уже с конца 80-х годов, именно потому что это уникальный памятник, парады с использованием тяжелых машин на Дворцовой площади прекратились, это мы отлично помним. Потом были и ужасающие, совершенно кощунственные, я бы сказала, пивные фестивали и такого рода действия, которые именно благодаря Михаилу Петровскому, о чем я могу судить совершенно объективно, я тогда не работала в Эрмитаже, а была журналистом и освещала эту тематику. Так вот, именно эти действия были прекращены по настоянию во многом именно Михаила Петровского и творческой интеллигенции Петербурга, понимающей, что Дворцовая площадь не место для такого рода мероприятий. Но все эти акции проходили в течение 2-3 часов. И даже после них Дворцовая площадь превращалась в такую смесь, простите меня, общественного туалета и некой помойки. Потом это приходилось все мыть, чистить и так далее.
Но каковы же главные контраргументы директора Эрмитажа? Ведь, в конце концов, такую огромную площадь в центре города под открытым небом нельзя превращать в музей. Она должна быть живой. И те, например, стихийные, народные демонстрации, по-настоящему народные, да, там, скажем, в дни путча в августе 91 года и при каких-то других обстоятельствах, они все-таки как раз намекают на то, что народу естественно собираться на больших площадях и высказывать свое мнение. Дворцовая площадь становилась как бы местом и символом демократического проявления чувств населения, не так ли?
И так, и не так. На самом деле, позволю с вами не согласиться, Дворцовая площадь действительно музей, просто музей под открытым небом. Напомню, что помимо Зимнего дворца и здания главного штаба, тоже являющегося уникальным памятником архитектуры, там находится еще Александрийский столб, тоже памятник культуры всемирного значения. Да, и вся Дворцовая площадь – это объект ЮНЕСКО, так что это действительно музей. Что касается демократического волеизъявления, то действительно Дворцовая площадь тем и жива, что на нее приходят люди и должны приходить туда свободно, движимые идеологическим, что ли, подъемом или какими-то другими, я бы сказала, культурными эмоциями. Поэтому на Дворцовой площади достаточно регулярно проходят концерты, в частности, это концерты маэстро Гергиева и солистов Мариинского театра. Это, кстати, и концерты ко Дню Победы и к другим замечательным праздникам, которые не искажают ни вид, ни жизнь самой Дворцовой площади. Это сценические площадки, которые устраиваются на 2-3 часа, с соблюдением всех необходимых канонов, связанных с количеством децибел, допустимых для резонансной вибрации, ведь у нас же площадь заключена в объятия музея. И, соответственно, аргументы против, о которых вы спрашивали, выглядят так. Пока заявленный проект фестиваля и, соответственно, строительство павильонов и фестивальной инфраструктуры противоречит принятому Смольным несколько лет назад так называемому регламенту использования Дворцовой площади. На Дворцовой площади нельзя строить что-либо выше, чем 3,5 метра высотой. На Дворцовую площадь нельзя застраивать, как сказано в регламенте, значительную часть ее пространства, нарушать цветовой колорит и возводить нечто, что исторический вид Дворцовой площади искажает. Напомню, кстати, еще об одном, что в западном крыле главного штаба находится штаб Ленинградского военного округа. Это режимная структура, и военные, надо сказать, также выступили отнюдь не в поддержку проведения двухнедельной акции, которая вызовет скопление многотысячных людей, кстати, как и обещано организаторами фестиваля. И на самом деле, мне кажется, что ломать копья по поводу места несколько бессмысленно. Лучше поговорить о самой концепции фестиваля и о тех фильмах, которые будут показаны. Но как раз этого и не происходит. У меня, например, создается впечатление, что люди говорят просто о месте встречи на Дворцовой площади. Поскольку этот фестиваль и сама его идея так всколыхнула город, ведь кроме известного письма, так называемого письма семерых, которое подписали ведущие деятели культуры Петербурга, есть еще и простые граждане, тех, кого принято называть простыми гражданами, кому не безразлична судьба города и центра. Наблюдая за их реакцией на это, я могу отчасти даже поблагодарить инициаторов фестиваля, а это Марк Лузенштейн, продюсер, и до недавнего времени Андрей Михалков-Кончаловский, который сейчас отказался от участия в акции. Я должна поблагодарить их за то, что они привлекли такое внимание к историческому центру города и фактически поставили вопрос, что же все-таки можно там делать, а чего нельзя.
На мои вопросы отвечала советник директора Эрмитажа Юлия Кантер. Стороны конфликта, говоря по-спортивному, уходят на новогодний перерыв при ничейном счете.
Иван Толстой рассказывал об одном из самых громких культурных споров уходящего года – о конфликте вокруг Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Каждый будний день в 15 и 17 до 20 часов. Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Говорит радио «Свобода». В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральный суд Лозанны принял решение об экстрадиции бывшего российского министра атомной энергетики Евгения Адамова в Россию. Одной из причин пожара в подмосковном психоневрологическом интернате, в результате которого погибли 7 человек, мог стать поджог, считают в прокуратуре. В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте под Тулькармом погибли, по разным данным, до 4 человек. В Хабаровске с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Бензольное пятно в Амуре покинуло пределы города. Пробы воды соответствуют норме. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Обзор новостей мира бизнеса подготовил Иван Трефилов.
Правительство России одобрило сегодня программу социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиций в основной капитал 9%. Программа рассчитана, исходя из мировых цен на нефть, в $50 за баррель в 2006 году, $48 в 2007 и $50 в 2008. Инфляция в России за 3 года, согласно программе, должна снизиться как минимум до 5,5%. Государственная нефтяная компания «Роснефть» планирует завершить консолидацию 12 дочерних компаний, включая «Югазнефтегаз», в первой половине 2006 года, а во второй – провести первичное размещение своих акций. Ранее сообщалось, что «Роснефть» рассчитывает разместить до 30% бумаг на российском рынке, в том числе среди частных лиц. Также компания рассматривает возможность продажи части акций на лондонской фондовой бирже. По планам, эти сделки должны принести «Роснефти» около $20 миллиардов. Государственный внешторгбанк, второй по величине активов российский банк после Сбербанка, завершил покупку примерно 50% акций промышленно-строительного банка, увеличив свою долю в его уставном капитале до 75%. Промышленно-строительный банк, основанный в 1990 году в Санкт-Петербурге, сейчас имеет 54 филиала в 20 регионах России, причем более половины его филиалов находятся в Северо-Западном федеральном округе. Ижевский автомобильный завод прекратил сборку легкового автомобиля «Лада 2106» из машинокомплектов, поставляемых Волжским автомобильным заводом. До вчерашнего дня компания «Иж-Авто» оставалась единственным на территории России производителем автомобиля «Лада 2106», который выпускался в стране почти 30 лет. Волжский автомобильный завод прекратил производство этой модели 4 года назад. Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о продаже одного из своих подразделений в Германии, МТУ «Фридрихсхафен», в рамках программы реструктуризации и продажи непрофильных активов. МТУ «Фридрихсхафен» выпускает дизельные двигатели для поездов, судов и строительной техники. Фирму покупает шведская EQT Partners, одна из крупнейших инвестиционных компаний Северной Европы. Объем сделки – 1 миллиард 900 миллионов долларов. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 75 копеек, на завтра 28,79. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, курс на пятницу 34,17. На мировом рынке к этому часу за евро дают доллар 18 центов.
Обзор новостей мира бизнеса и финансов подготовил Иван Трефилов. И завершает этот информационный час эфира «Радио Свобода» программа «Лили Пальвелевый выставочный зал» о самых последних и самых важных культурных событиях этой жизни.
Выставочный зал. Передача «Радио Свобода» о художественных, исторических и научных музеях и галереях. Страницы истории, связанные с декабристами, покрыты стойким хрестоматийным глянцем. Еще бы, цитату из статьи Ленина заучивали наизусть поколения школьников. КПСС числила в своих прародителях участников неудавшегося восстания на Сенатской площади. Такое слишком прямолинейное понимание событий остроумцы Наум Коржавин и Александр Дулов высмеяли в балладе об историческом недосыпе.
Любовь к добру сынам дворян жгла сердце в снах, а герцем спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена. Он не доспал, отсюда все пошло.
Он не доспал,
отсюда все пошло.
Выставка «Первенцы свободы» в историческом музее сделана с большим тактом. В центре внимания не тираноборчество, а судьбы блестящих представителей блестящего поколения. Автор экспозиции Вера Бокова подчеркивает, выставка камерная, ее не случайно разместили в небольших залах.
Потому что вещи небольшие в основном. Даже вот эти вот акварели работы Бестужева, они же писались в маленькой комнате. Они рассматривались буквально вот поднося к глазам. Соответственно, чем они ближе расположены, те же самые вот эти вот карандашные рисунки. Сами понимаете, что если их повесить в большом зале, тут, в общем, можно считать, что их нету. Их никто не увидит. Здесь вы можете подойти, буквально уставившись носом, и все подробности мельчайшие рассмотреть. Тот же самый планчеты со всеми этими обозначениями. Для большого музейного зала эта вещь, считайте, тоже потеряно, ее надо сильно увеличивать. А если рассматривать подлинник, то, конечно, надо рассматривать его вот так вот вплотную.
Здесь все подлинное, и все из собрания исторического музея. Личные вещи свидетельствуют не только об их владельцах, но и об эпохе в целом.
Вот этот вот альбом, владельца которого мы пока не можем вычислить, кто-то из сосланных в Сибирь, была ли это женщина или мужчина, даже в точности мы не можем сказать, но он открыт на странице, где есть запись о смерти Никиты Михайловича Муравьева и помещена под стеклышком прядь его волос в духе сентиментальной традиции 19-го столетия. Из вещей, которые не видели широкая публика наша, это крестик, сделанный из кандалов Ивана Дмитриевича Якушкина. Это от потомков Якушкина пришло лет примерно 15 тому назад, может быть, 20. Я думаю, что он его не носил, это скорее память о периоде, когда они были в тюрьме, когда они были в заточении, когда носили оковы. Железо, как и чугун, символизировало верность. А это могла быть дружеская верность, любовная верность или верность какой-то идеи. То есть тут вот такое многосложное символическое значение, потому что вообще эпоха была богата именно таким символическим пониманием самых разных явлений.
Особое внимание Вера Бокова обращает на экспонат, который нигде и никогда раньше не воспроизводился, да и в историческом музее для открытого обозрения выставлен впервые.
Это план Читинского острога, где обозначены все дома жен декабристов. Это работа Петра Фленберга, одного из сосланных тоже в Сибирь декабристов. Здесь есть его подпись. Он был профессиональный квартирмейстер, то есть занимался именно военными планами и картами. И это старый план Читы, что уже тоже интересно, потому что город, конечно, очень сильно изменился по сравнению с этим. Здесь отмечен и сам острог в этом центре, и по сторонам вот эти вот все домики, где тут эти улицы проходили, на них подробная выкопировка адресов, где находились дома жен декабристов. Эта вещь довольно давно у нас хранится, но как-то вот все ее обходили вниманием специалисты, поэтому фактически это наша вот такая премьера.
Ранние портреты декабристов живописные, поздние – это уже фотоснимки тех немногих, кто дожил до амнистии и вернулся в Центральную Россию.
Когда декабристы вернулись из Сибири, они очень интенсивно начали фотографироваться, потому что был большой спрос на подобные снимки. Помимо того, что все их знакомые, новообразованные, старые, начинают просить у них фотографии, ну, плюс к этому вообще это была еще тогда сравнительно новая вещь, то есть вошло это в моду определенную, это было интересно, и они усиленно фотографировались. Более того, какое-то время спустя, а именно после реформы 1861 года, появляется общественная мода собирать у себя коллекции портретов декабристов. И вот такие маленькие снимочки фотографу, помимо того, что отдавали заказчику какое-то количество экземпляров, они их еще пускали в продажу, причем пускали под полой. То есть это не открыто продавалось, но можно было практически в любом фотомагазине приобрести подобные коллекции. Такие коллекции в большом количестве существовали, были такие не только у революционеров типа Герцена, но и у обычных смертных, у самих, кстати, декабристов тоже они собирали такие вещи.
Еще на выставке много документов, в том числе имевших нелегальное хождение рукописных списков запрещенных литературных произведений. Сам издат возник отнюдь не в 20-м столетии. Экспозиция «Первенцы свободы» входит в цикл патриотических выставок Государственного исторического музея. Это негромкая и упрямая попытка интеллигентных людей вернуть дискредитированному слову «патриотизм» его нормальную окраску. Историк Илья Смирнов размышляет.
Предполагая, что тема декабристов избитая, мы исходим из опыта того тоталитарного режима, при котором книги Натана Яковлевича Эдельмана выходили 100-тысячными тиражами, а кто не читал и на уроках в школе играл в морской бой, тот все равно смотрел фильм «Звезда пленительного счастья». И вовсе оппозиционный Галич пел петербургский романс про площадь, где стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату, как четыре строки. То есть в оценке декабристов как героев, первенцев свободы, он с официальной историографией не расходился. Но ведь выросли новые поколения. Они учатся по концентрической системе, сдают вместо экзаменов угадайку единое ГЭ. Поэтому у меня нет полной уверенности, что средний абитуриент информирован про Великую Отечественную, кто ее выиграл и под каким знаменем, какие уж там декабристы. Если самая уважаемая профессия мерчендайзер по франчайзингу, смысл жизни состоит в бесконечном самоублажении, то чему могут научить люди от богатства и почестей, добровольно шагнувшие в нищету? А для тех, кто историей все-таки интересуется, трактовка постепенно выворачивается наизнанку, по сценарию, который профессор Кобрин Владимир Борисович называл «перевернутые стереотипы». Если раньше говорили «белое», надо сказать «черное». Если Рылеев был героем, надо изобразить его погубителем России, а патриотами пусть будут мракобесы, придворные или заблюды. Вот в одном из пособий по отечественной истории, которую я имел несчастье рецензировать, «Восстание декабристов» подано так, цитирую: «Новый царь предпринял попытку с помощью духовенства и военачальников мирным путем ликвидировать выступление. После того, как мирные переговоры не принесли положительного результата, Николай приказал принесшим присягу войскам открыть огонь по московскому полку. Уже после второго выстрела восставшие дрогнули и побежали». Конец цитаты. То есть, с одной стороны, миротворец Николай, вроде Горбачева, а с другой шайка хулиганов, которые разбежались после того, как милиционер произвел два выстрела. Вот от этого регрессанса исторический музей очередной раз пытается вернуть нас к норме, научной и нравственной, показывает декабристов как людей, которыми должна гордиться Россия. Может быть, попытка безнадежная, но в любом случае достойная уважения.
Подчеркивает Илья Смирнов.
Это была рубрика «Выставочный зал». Ее подготовила Лиля Пальвелева. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире на радио «Свобода» программа «Время гостей». В нее приглашены Сергей Филатов и Юрий Рыжов. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор этого выпуска можно будет услышать 30 декабря в 4 часа утра. А вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Арслан Саидов. Провел этот выпуск Михаил Фролов. Всего вам доброго.
Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого.
Россияне должны нам около 1,5 миллиарда кубометров газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении двух отчисленных студентов.
Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 11 895, 15 130 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.